Дорогие друзья, всем привет! Это подкаст «Бизнес-школы Лаба. Умных любят». Это рубрика «Нам только спросить». И у меня сегодня в гостях Даша Лищенко, CEO и партнер Support Your App, международный суппорт-сервис компании с клиентами из 30 стран и командой более 700 человек по всему миру. Также Дарья — сооснователь технологического стартапа Label Your Data. Даша, привет!
Привет, Кать!
Я традиционно хочу задать тебе вопрос первый. Коротко расскажи о себе, опиши себя, как ты себя видишь.
Я партнер и CEO компании Support Your App. Это SaaS-компания Support as a Service, которая предоставляет клиентскую техническую поддержку другим IT-компаниям. И соосновательница компании Label Your Data, компания, которая занимается аннотацией данных. Как еще можно себя описать?
Помимо работы.
Помимо работы, да. Я люблю учиться. То есть я стараюсь постоянно где-то чему-то учиться в разных бизнес-школах, на разных программах, как и в Украине, так и за пределами нашей страны. А также попадаю в разные списки. Forbes, предпринимателей, женщин Украины и многие другие. А если говорим вообще не о профессиональном, то я человек, который любит бегать, любит кататься на вейксёрфе. Вот, в принципе, пару слов обо мне.
Ты делилась тут внепланово о том, что когда ты попала в Forbes, какая у тебя была реакция? Потому что, вот интересно, что ты почувствовала?
И реакция была неожиданности, потому что я не знала, что вообще есть какой-то рейтинг или он планируется. Никто не спрашивал разрешения разместить, например, меня как кандидата или как вообще это все отбиралось. Поэтому это случилось очень неожиданно и приятно для меня, когда я увидела пост сторис одной девушки, которая меня затегала и сказала, что вот я хочу в следующем году быть как вы. Я очень удивилась, ответила на ее пост и спросила, а что это за статья или где это? А она ответила, это Forbes рейтинг. Я такая, замечательно.
Как интересно.
Вообще неожиданно. И, соответственно, сразу купила 3 журнала, отправила маме, тете и себе оставила на память.
Даша, у тебя опыт колоссальный. Вот я читала твое большое интервью, что ты была официанткой, оператором, промоутером. Ты пробовала максимально вот то, что тебе попадалось, да, то, что было в доступе. Скажи, пожалуйста, за что ты больше всего благодарна вот всему тому опыту, который у тебя был?
За что? За сам опыт. Наверное, это не бояться делать работу, а набираться опыта, потому что вот официантка, промоутер и так дальше — это не профессии, понятное дело. Это возможность, когда я была студенткой, заработать мои первые средства, первые деньги. Но так или иначе, все эти роли, они так или иначе были связаны либо с сервисной составляющей, либо с продажами. И я сейчас этим до сих пор занимаюсь. То есть компания сама по себе — это сервисная компания, а я в ней большую часть времени как раз занимаюсь продажами. Поэтому супер благодарна тому, что так или иначе все эти индустрии были связаны как раз с продажами и сервисом.
Когда ты впервые, у тебя был этот запрос какой-то внутренний на то, чтобы создать какое-то свое дело, был это какой-то определенный момент или нет? Или это все какая-то, знаешь, как органика, как вот жизнь пошла своим чередом?
У меня не было такого момента, у меня были амбиции, это однозначно. Вырваться из маленького города, кому-то что-то доказать, себе в первую очередь. И я не думала создавать никакую компанию в том возрасте, когда мы, в принципе, и начали строить Support Your App. Но, как говорится, что самое главное? Главное — оказаться в нужном месте, в нужное время и не побояться взять на себя ответственность. Вот что, собственно, со мной произошло. То есть это не была какая-то искра, где я сказала, вот, мы будем делать именно так, или я знаю, что я хочу свою компанию. Просто качества, которыми на тот момент я владела, и сейчас владею, понятное дело, но они сыграли мне на руку. И люди заметили, что есть, собственно, как раз серьезность. Я не боюсь принимать на себя ответственность, принимать решения, даже если они неправильные. И, собственно, это уже дальше повлекло за собой то, что мы сделали компанию. Но как таковой лично моей инициативы в этом не было. Просто вот желание что-то попробовать.
Ответственность в предпринимательстве — это вообще, мне кажется, номер один, знаешь, которая сквозит везде. И я читала про эту историю, когда тебе пришлось уволить какое-то количество сотрудников, потому что тебя назначили управляющим, да, вот, и тебе для того, чтобы что-то изменить, да, ты поняла, что тебя не уважают, как я читала, да, и тебе пришлось принять решение и уволить людей. Как ты не побоялась пойти против структуры, вот, собственно, знаешь, руководителя, потому что, с одной стороны, ну, кажется, что уволить — это проще простого, а но с другой стороны, ну, это достаточно сложно взять на себя такую ответственность, оставить там, скажем, людей, ну, там, какое-то количество людей, да, без работы, это же может и чувство вины тут быть, да. Как ты на это решилась?
Это было сложно, это было очень нелегкое решение. И я не могу сказать, что не уважали, я просто не была авторитетом для них. Меня оставили с проектом на месяц и сказали: «Окей, все в твоих руках, все инструменты, делай, что хочешь, просто чтобы был результат». Так как я результатоориентированный человек, я понимала, что если я хочу продемонстрировать этот результат быстро и эффективно, то вместо того, чтобы что-то ломать, пытаться кому-то что-то доказать, быстрее всего было это именно уволить людей. Хотя совсем нелегко. Вот. И где-то, наверное, все-таки, если можно так сказать, интуиция. То есть я тогда не понимала, это правильно менеджерское решение, правильно стратегическое решение или нет. Ну, потому что опыта не было ни жизненного, ни профессионального. Но что-то подсказывало, что в данный момент нужно поступать именно так. После какого-то времени, понятное дело, я уже поняла, что это было самое, наверное, правильное решение, которое я могла на тот момент принять. После этого собралась другая команда, которая всерьез воспринимала все мои слова, которые я говорила, все наши задачи выполняла. И, соответственно, мы дали тот результат.
Но ты никогда не сомневалась в этом решении?
Нет. Может, мне было неприятно делать что-то, но именно сомнения такого не было.
Самое твое рискованное решение в предпринимательстве, которое у тебя когда-либо было?
Ну вот одно из них мы уже поговорили, да?
Когда мы обсудили, людей. Да. Ход конем.
Скажем так, из рискованных также, наверное, был частичный мой переезд в Бостон. И это рискованное решение в то же самое время неуспешный кейс, то есть фейл, на котором мы научились, потому что мы для себя поняли, что в принципе, переезжать в другую страну для того, чтобы масштабировать бизнес, не имеет смысла. Опять же, в зависимости, наверное, от структуры и формы компании, но для нас это было, наверное, опрометчиво и чересчур рано, когда я переехала. Соответственно, через какое-то время я поняла, что нет, мне лучше будет ближе к своей команде, чтобы лучше принимать решения и видеть, как все происходит изнутри. То есть такое тоже, я считаю, рискованное решение, потому что оно повлекло и то, что мы деньги на это потратили определенные, плюс время.
Коротко, немножко, так как ты заговорила про Бостон, расскажи чуть-чуть про тот период твоей жизни.
Мы где-то застопорились и хотели большего роста. И я почему-то так себе придумала, что если я буду на территории там, где наши потенциальные клиенты, то сделки будут проходить быстрее. Мы не брали во внимание то, что нужен какой-то период адаптации, что нужно наработать этот нетворк с потенциальными клиентами. Поэтому и было тяжело на самом деле самостоятельно быть в Бостоне, общаться, находить какие-то выходы на какие-то компании. Supporter App тогда относительно была маленькая, нас было 80 человек. И, соответственно, параллельно с этим мы запустили еще и Product Hunt компанию, ну, имею в виду компанию на Product Hunt платформе, после чего, собственно, не мой переезд, а так случилось, что параллельно с моим переездом сама компания на Product Hunt начала приносить плоды. То есть у нас появились там больше, начали появляться клиентов в месяц. И я решила, что окей, если у нас и так появляются клиенты, они появляются со всего мира, то смысл оставаться в Бостоне и платить за жилье и за жизнь там, если можно делать тот же бизнес, заниматься бездевом, но только из Украины. И, соответственно, вернулась назад.
Но в целом вот эта вот жизнь в Бостоне — это условно не твоя картинка мира, которую ты хотела иметь, да?
Она, наверное, была моей до того момента, когда я действительно там пожила прям. Вот. Когда ты сталкиваешься с реальностью, с теми всеми бытовыми вещами, то ты понимаешь, что, в принципе, что-то не подходит. И ты возвращаешься. Кто-то остается. А мне не хотелось бороться и себя уламывать на то, что все-таки можно там остаться и наслаждаться.
Согласна, ломать себя — это дорогого стоит. 100%. Давай несколько слов еще мы поговорим о бизнесе и команде. Support Your App около 10 лет. И вы проходили совершенно разные периоды, я уверена. Расскажи, пожалуйста, про моменты кризиса, болезни, роста, через что пришлось пройти. Вот чем бы ты хотела вот прям поделиться, что это могло бы быть полезным, да, тем людям, которые сейчас проходят какие-то кризисы?
Но как таковых кризисов, наверное, было несколько. Самый первый, когда мы взяли несколько первых клиентов, для них собрали команду. Но после какого-то периода времени один из клиентов решил уйти. Люди остались. И мы здесь столкнулись тоже с таким вот вызовом. Окей, мы не могли расти, как мы хотели на тот момент. Ну, потому что не было опыта, не было репутации бренда как такового. Вот. Для нас это был кризисный момент, потому что вот иногда мы даже уходили в минус как бизнес, в ноль. И сложно было оставаться на плаву. Опять же, спасибо компании на Product Hunt, которая начала приводить клиентов, начала все больше и больше как раз в интернете и везде мы начали подниматься и маячить. И это дало классный толчок для нас как раз в разрезе того, что мы набрали критическую массу клиентов, которая позволила нам расти. А, соответственно, в свою очередь клиенты давали нам возможность своими рекомендациями без лишнего, скажем так, лишних инвестиций в Google рекламу тоже добавлять новых клиентов. Это первый момент. Второй момент кризисный был, когда мы начали активно, быстро масштабироваться, расти. У нас было где-то человек, не знаю, около 250, я думаю. И для моего юного менеджмента, менеджмент-команды, это был стресс. Я тогда первый раз столкнулась с такой проблемой, как выгорание. Потому что я еще не понимала, как правильно распределить нагрузку на людей и правильно коммуницировать с людьми, если они уже менеджеры. И как воспитывать лидерские качества у них. То есть какой-то период времени еще был такой микроконтроль, от которого я уже в свое время отошла. И тоже я потеряла нескольких людей, но обрела очень большой опыт. И сейчас перестроила абсолютно, уже много лет перестроила все внутренние процессы. Начала следить за тем, как себя чувствуют ребята. То есть если я вижу, что сильно перерабатывают, я прям заставляю идти домой или брать выходные, или побыть на ремоуте, чтобы был этот баланс. И он дает свои плоды. Ну, то есть мои ребята все на своих местах.
А Даш, какие еще принципы работы с командой ты можешь выделить?
Первое — это постоянное обучение.
И сотрудников? Или твоё?
Своё личное. Угу. То есть я говорю про свое личное обучение и, соответственно, мотивирую их тоже самообучаться. Для этого я еще им помогаю в том плане, что у нас есть клубный кружок, можно так сказать. То есть мы каждый месяц выбираем книгу и читаем. Потом в конце месяца собираемся и все ее обсуждаем. То есть за этот год, это в этом году мы начали, за этот год мы прочитали 9 книг. На следующий год, понятное дело, у нас по плану стоит 12 книг. И, во-первых, да, мы занимаемся саморазвитием, потому что, может быть, кто-то из ребят и мог бы самостоятельно читать. Но для многих есть оправдание, и они находят в себе вариант не прочитать какую-то книгу. Когда же ты с менеджерами, вы все читаете одну и ту же книгу, ты как бы себя начинаешь самодисциплинировать, что вот, мне нужно прочитать эту книгу, потому что мы будем ее обсуждать. И, соответственно, мы даже начали общаться похожими словами, какими-то фразами из книг, потому что мы сейчас все на одной странице с ребятами. То есть это очень классно помогает. Также рекомендую им проходить разные курсы. Ну, я понимаю, как это можно дойти до уровня своей некомпетенции. Когда ты доходишь до уровня своей некомпетенции, ты просто не знаешь, что дальше делать. Но если ты идешь учиться даже чему-то теоретическому, то после этого ты приходишь с какими-то новыми идеями. И это очень-очень здорово. То есть первое — это самообучение. Дальше — это активный образ жизни. Назовем это таким образом. Что имеется в виду? Мы также, как традицию, сделали у нас в компании в этом году занятия спортом. То есть если раньше, ну, наверное, кто-то сам по себе ходил в спортзалы или в бассейны, то чтобы еще больше объединить ребят, я решила добавить тренера, который с нами занимается два раза в неделю утром. И если это лето, мы в парке занимаемся. Если сейчас, то мы занимаемся онлайн. Плюс COVID тоже этому как раз благополучно повлиял на то, что мы можем онлайн заниматься. И вот такой активный образ жизни, переключение между работой или еще чем-то помогает нам оставаться в тонусе. Я вижу, что ребята в этом году практически не болели. То есть они очень активные, они просят добавить третью тренировку. Потому что они просто перестали ходить в зал, и говорят ребята, что да, мы можем как бы онлайн где-то заниматься, но когда ты всеми вместе занимаешься, ты даже делаешь что-то дополнительное, экстра шаг, потому что ты видишь, что твои коллеги, они тоже сейчас этим занимаются. Вот, поэтому активный образ жизни. И третье — это говорить всегда не только с профессионалом или специалистом какой-то области или направления, а лично с человеком. То есть я всегда также стараюсь узнать у своих ребят о личных планах, о личных целях, о том, как они проводят свое личное время. Мне это действительно очень интересно, потому что за каждым бизнес-процессом, за каждой компанией все равно остаются люди.
Ты говорила о том, что ты человек, который нацелен на результат. И я тоже читала о том, что одно из правил, которое ты соблюдаешь в команде, — это дисциплина. Расскажи, как это правило реализуется у тебя в команде? Это первый вопрос. А второй — как вот этот баланс ты находишь?
Ты знаешь, Катя, когда говорится о дисциплине, наверное, люди представляют себе какие-то там жесткие рамки и правила.
Я представляю, знаешь, вот в государственных структурах есть такие пропускные пункты и карточки. И значит, ты заходишь, и ты должен зайти именно ровно в 9:00 или до, чтобы тебя не оштрафовали. И выходишь. То есть вот, да, вот я так представляю.
А когда я говорю про дисциплину, я не говорю, что нужно слепо следовать каким-то правилам или убеждениям другого человека. Нет. О дисциплине я говорю, когда есть какие-то положительные традиции или процессы, которые помогают эффективно делать свою работу. К примеру, у нас в компании, так как нас уже больше, чем 700 человек, для нас главное есть правило — это созвоны с топ-менеджментом. И если бы не было этой дисциплины ежедневных созвонов, может быть, какие-то процессы, где-то что-то мы бы упускали из вида, потому что у нас не было бы синхронизации. Таким образом, то, что есть постоянство, это, конечно же, нам помогает эффективно менеджить такую команду. То же самое, например, если человек заходит в зал и хочет похудеть, если он не будет следовать каким-то правилам, собьется с этого режима, то результатом не будет. То же самое здесь. Второй момент, который у нас в компании есть, это безопасность, цифровая безопасность. И если, например, мы работаем с разными данными, может быть, платежными или очень чувствительными, и мы не будем следовать определенным правилам, которые прописаны в разных сертификациях, в процессах по кибербезопасности, то для нас, как для бизнеса, это может быть большой риск. Поэтому мы тоже следим за тем, чтобы наши ребята, они следовали, собственно, определенным правилам и действиям, чтобы наши клиенты не беспокоились о каких-то данных. Но если мы говорим о чем-то таком супертворческом, о дизайне, о маркетинге, здесь вообще рамок нет. То есть мы наоборот в этом ключе, мы пробуем, мы экспериментируем, у каждого есть возможность предложить какой-то свой вариант. То есть там можно креативить сколько угодно, но есть в свою очередь вот эти первые процессы, где вот эта дисциплина, mm-hmm. это просто правильные правила, которые помогают бизнесу правильно расти, они важны.
Работаете ли вы как-то с mental health? Как, потому что, ты знаешь, сейчас же сложный год, и вот это вот какое-то эмоциональное состояние, оно ведь очень сильно взаимосвязано с работой.
Мало того, что мы работаем, мы сейчас прямо разрабатываем программу того, как мы будем следить и позитивно влиять на настроение и, как ты сказала, mental health наших сотрудников. Одно из таких направлений в mental health, я не знаю, это арт-терапия, можно так назвать. Mm-hmm. У нас много картин, у нас много муралов, и, собственно, наши ребята, которые работают в офисе, они чувствуют, что они действительно в какой-то галерее, как в каком-то таком арт-пространстве, которое так или иначе благоприятно влияет на атмосферу, на настроение, на эмоциональное состояние. Это одно из. Дальше это, понятное дело, работы с менеджерами их, которые задают вопросы, как себя человек чувствует. И это не раз в год, скажем так. Это постоянные такие чекапы, состояния. Если мы видим, что человек себя чувствует плохо, переработал, перегорел, тяжело, нагрузка. Мы стараемся найти другой вариант для этого человека внутри компании. То есть, может быть, поменять проект, может поменять расписание, что-то другое сделать, чтобы как раз понизить планку того, как если человек себя чувствует стрессово. То есть я действительно считаю, что это очень важная тема. И с каждым годом как раз эмоциональное состояние, mental health сотрудников, ребят, не только в поддержке, а вообще во всех компаниях будет становиться все более актуальным. Поэтому нужно уже об этом сейчас задумываться.
Я задам тут тебе тоже снова личный вопрос, просто пока я о нем не забыла. Как ты лично работаешь над своим ментальным здоровьем? Что ты используешь для того, чтобы ты была в стабильном, сбалансированном состоянии?
Я уже говорила про спорт. Также медитация 20 минут в день. Может быть, не каждый день, но, конечно, рекомендовано почаще это делать. Это приключение. То есть я стараюсь на выходных максимально разгрузить себя, делать такой офлайн-детокс. Ну, даже не говорю уже про именно рабочие имейлы, а вообще телефон, если есть такая тоже возможность. То есть быть где-то здесь и сейчас. И это действительно очень-очень помогает. Плюс, наверное, само отношение у меня к бизнесам, к проектам. Я понимаю, что самое главное — это здоровье. Если мы будем нервничать, там, потому что клиенту что-то не нравится или кому-то из людей что-то не нравится, но мы не можем 100% всем всегда нравиться, это ничего не поменяет. Поэтому просто более спокойно к всему относиться. И даже своим ребятам тоже постоянно повторяю одно и то же, что у ребят есть фокус, мы о нем помним, но также помним о том, что ваше здоровье для меня, например, главнее, потому что мне как компании потом будет дороже, если кто-то из моих людей будет постоянно болеть.
Ты говорила о том, что у вас сейчас более 700 сотрудников. Кого было сложнее всего найти? Какого вот сотрудника, какого направления?
Если мы говорим именно про нашу специфику, как спорт, угу. поддержка, то это носители хибру языка. Потому что ребята, которые знают хибру и могут работать 7 дней в неделю, я имею в виду не один человек, а вообще, чтобы график был 7 дней в неделю, это достаточно сложно. Mm-hmm. Потому что есть шаббаты, есть выходные, есть определенный подход. И здесь нам помогли друзья друзей, сарафанное радио, и мы нашли ребят, которые да, действительно носители языка и которые смогли работать в таком режиме, до сих пор работают. То есть это одно из таких наших вызовов и челленджев, которые, я считаю, у нас было.
С которым справились.
Да, все остальное уже кажется, что это так давно было и совсем уже и не сложно.
Хочу перейти уже к теме о сервисе и как бизнесу определить, что выгоднее, да? Стоит ли создать какую-то in-house службу поддержки или отдать, собственно, это все на аутсорс, какую-то найти компанию, которая поможет воспитать у себя или же отдать кому-то?
Я думаю, что со всех сторон все равно аутсорс всегда выгоднее, чем инхаус.
Почему?
Расскажи. Почему? Конечно, расскажу. Ну, во-первых, клиенты, когда они понимают, что им нужен аутсорс, это когда они растут быстрее, масштабируются быстрее, чем их отдел поддержки. То есть бизнес начал расти, он запустил какой-то проект или стал суперпопулярным, или у него хайп, и очень много запросов, и ты понимаешь, что ты не сможешь у себя создать сейчас, даже добавить там десятки людей, которые будут уже в теме, будут знать, как с этим всем работать. Дальше, если, понятное дело, там много стран, много клиентов из Америки, других европейских стран, для которых 24 на 7 — это сложное расписание, потому что в тех или других странах сложно найти ребят, которые могут работать и днем, и ночью. Мы же функционируем 24 на 7. Дальше, если мы говорим как раз о безопасности данных. Так как у нас много разных сертификаций, начиная от PCI, DSS, заканчивая ISO, мы постоянно проходим разные аудиты. То есть нас проверяют, наши процессы, все ли мы правильно делаем. И если мы говорим о сохранности данных, например, в инхаусе, то если кто-то пытается взломать инхаус, то, вероятнее всего, взломаются и другие департаменты. А если, к примеру, будут взламываться только наш, то это только будет поддержка, и никакие другие данные людей, к примеру, не затронется, хотя мы постоянно работаем над безопасностью. Вот. Плюс риски. Риски в том, что это работа с людьми. У человека может поменяться мнение, желание, амбиции. Он завтра уже не захочет быть в поддержке, потому что это действительно сложная и стрессовая работа, но очень-очень важная. И мы здесь выступаем тоже в роли HR-департамента, который может на себя взять эти риски, может найти правильного человека и самостоятельно обучить. То есть человеку, компании, не нужно будет опять уделять время на то, чтобы повторно искать человека, повторно его обучать. Все мы это будем делать. Угу. То есть я считаю, действительно, если для компании support — это не есть ключевым, а обычно это продукт либо маркетинг, то такое можно отдавать на аутсорс.
Чему конкретно лучше всего обучить оператора поддержки? И какие качества уже вот должны быть изначально, как, знаешь, как вшиты в человека?
Мы экспериментировали с разными типами людей, брали на работу более техничных, брали ребят, которые знают языки, и пришли к тому, что можно брать ребят, нужно, чтобы у ребят уже были знания, понятное дело, языка, стабильность психологическая, потому что бывает сложнее работать с клиентами, которые недовольны или которые расстроены. Поэтому здесь вот это умение абстрагироваться и стабильность, она тоже очень важна. То, что мы можем обучить, это как раз работа с разными типами клиента, потому что их есть несколько. Это, собственно, знание самого продукта, какие-то технические аспекты. И даже, в принципе, эмпатии тоже можно обучить.
Очень часто, когда ты разговариваешь с операторами, и я просто иногда просто бешусь, когда они похожи как на роботов, да? Как найти этот баланс между стандартизированным скриптом, да, и стандартизированным спичем, и все-таки каким-то персональным подходом? Как это у вас?
Мы вообще рекомендуем не использовать скрипты как таковые, а просто структуру. А дальше мы обучаем ребят до экспертного уровня, чтобы ребята уже самостоятельно могли отвечать на имейлы. Понятное дело, что есть какая-то основа, где тебе легче ее использовать, чтобы дать ответ быстрее. Но чтобы не звучать как робот, как ты говоришь, мне тоже действительно это очень не нравится. Главное в разговоре с клиентом — это рефлексия. То есть повторить вопрос, правильно ли человек понял, где-то пошутить. Ну, то есть, мне кажется, это очень простые, очевидные вещи. И это формируется вместе с культурой команды и с культурой компании.
Дело в том, что мне кажется, что работа оператора — это где-то отчасти. Вот условно немножечко похоже на работу сейлс-менеджера, да, который там продает, ну не совсем продает, но этот, он тоже общается с людьми. И я тебе хочу сказать, что если не использовать условно скрипт и немножко не вникать в человека, это гораздо легче для того же mental health, чем с каждым прям вникать и прям обсуждать и так далее. Поэтому здесь, конечно, я думаю, сложно тем людям, которые работают операторами, просто...
Поэтому знание продукта, а дальше структура. И использовать можно любые синонимы, любые предложения. Главное, чтобы оператор службы поддержки давал правильное решение и действительно чувствовал клиента. Но это возвращаясь к тому, что ну, можно научить. Это разновидность общения с разными типами клиентов. Потому что есть, например, агрессор, есть эксперт, есть черепаха, его так называют, типы клиентов. И каждый абсолютно разный, и каждому нужно найти свой ключик и свой подход.
Да, и это очень непросто, поэтому второй пункт, о котором ты сказала, психологическое здоровье, стабильная психика, это, мне кажется, номер один. Помнишь кейс, который был вот у Монобанк, когда у оператора попросил клиент перечислить там ему какую-то сумму, по-моему, там пару гривен? У вас был какой-то тоже кейс, вот такой вот, знаешь, который бы хотелось рассказать?
Было несколько случаев. К примеру, первый, когда к нам позвонил клиент и пытался установить программу у себя на компьютер, но у него была настолько старая операционная система, что такой версии этого продукта не было. И тогда наш консультант, он нашел где-то в архивах, где-то на форумах очень старую первую версию этого продукта, которая еще была абсолютно бесплатной. Выслал клиенту, клиент был супер счастлив и благодарен, но по сути он не заплатил за продукт. Mm-hmm. После чего он выслал чек нашему клиенту и вот в чеке написал сумму, сколько, собственно, этот продукт стоит, и вот написал, что спасибо Илье за то, что он мне помог. Это одно из. Был случай, когда были неблагоприятные события на Ближнем Востоке, и позвонил человек и говорит, я транспорт не ходит, мне нужно как-то выехать отсюда, но очень сложно. И наш человек нашел контакты Красного Креста, помог, связался с ними и вывезли этого человека.
Ну, это прям какая-то жизненная ситуация важная. Помог. Mm-hmm. Очень здорово.
Там много таких ситуаций. И для другого клиента был случай, что наш консультант нашел обручальное кольцо. Потом клиент позвонил, попросил, чтобы мы позвонили его девушке и спросили, согласна ли она выйти замуж.
Здорово. Сервисы с сервисами, а жизнь-то идет. Ты говорила о том, что ты постоянно учишься, и что это и мотивирует тебя, да, двигаться вперед и так далее. И ты училась в нескольких бизнес-школах. Как ты определяешь, чего тебе на данный момент не хватает? Как ты, собственно, вот это обучение вкладываешь в ту рутину и в те постоянные задачи, которые у тебя есть? Вот расскажи про немножко, знаешь, про обучение и про структуризацию этих знаний, потому что каждый день у каждого человека жизнь несется. И иногда тебе кажется, что нет, я, наверное, скипну эту лекцию, потому что ну столько информации по работе, там, что уже просто хватит. Как у тебя с этим? Как ты находишь этот баланс?
Я просто меняю приоритеты и ставлю в приоритет учебу, когда я начинаю учиться. Вот в марте тоже буду учиться, но пока не скажу, где.
Uh-huh.
И, собственно, выбираю я бизнес-школу не так, как за направление, куда бы я пошла учиться, а так, как за то, какие, я знаю, там учатся люди. Потому что для меня во всех школах, во всех образовательных институтах самое главное — это как раз знакомство, нетворкинг. Потому что зачастую они могут дать даже больше, чем теория в каких-то школах. Соответственно, так я и двигаюсь, выбираю, еду, знакомлюсь с людьми, с какой-то структурой. Обычно, но это уже как правило, какие-то просто приходят идеи, что можно улучшить внутри нашей компании. И приезжаю и сразу же озвучиваю эти идеи своим ребятам, своему менеджменту, и мы начинаем имплементировать. Вот, например, была на Аспенском семинаре в Японии, после чего приехала и начала внедрять в компанию игры. Да, у нас когда...
Настольные?
Нет, обычные игры, показуха, крокодил перед собранием. Как бы это странно ни звучало, но все, наверное, взрослые дети, и это настолько переключает и включает какую-то такую дружественную атмосферу. Мы действительно мы просто начали играть в игры, но как раз это было до ковида, мы классно играли. Сейчас мы максимально, когда вот видимся, вот стратегическая сессия у нас была, и там каждые 2 часа у нас была какая-то игра.
Угу.
Но я считаю, что это тоже как основа такого тимбилдинга.
100%. Я хочу тоже о личном у тебя спросить. Мы начинали с ответственности, и я хочу немножко продолжить эту тему, потому что это то, что... Ну, очень многим не хватает, прям честно тебе признаюсь. Как у тебя с ответственностью? Ты жизнь научила брать ответственность? Или ты сама пробовала, не боялась? Вот ты говоришь, да, что ответственность — это разрешить себе делать ошибки, разрешить себе ошибаться. Что бы ты посоветовала тем людям, которые боятся брать на себя ответственность в работе, в личной жизни?
Не бояться? Ну, здесь у меня такое мото, правило, что лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. И я, наверное, очень часто прислушиваюсь к этому. И понятное дело, что ты не слепо принимаешь решение, зная, что если это будет ошибка, и это нормально, что будет ошибка. Нет, понятное дело, что ты как человек, как руководитель взвешиваешь абсолютно разные варианты, смотришь, какой из вариантов может быть правильным на данный момент, по твоему мнению. Но ты никогда не будешь знать, правильно это вариант, правильное ли это решение, только спустя время, там, год, 10 лет, уже когда будешь оглядываться назад, ты поймешь, что вот это решение было правильно или неправильно. Хотя, опять же, что такое правильно, что такое неправильно? Сейчас мы в философию с вами зайдем, потому что если бы ты поступил по-другому, ты же тоже не знаешь, как бы оно все было. Я думаю, что самое главное здесь — это какая-то такая вера в то, что твои решения, они действительно правильны, потому что никто другой не знает, действительно правильно это или неправильно. Поэтому нужно просто делать и не бояться, не обращать внимания на внешний шум.
О каких решениях ты жалеешь? Ну вот, что ты взяла на себя ответственность и промахнулась.
Никаких. Все мои решения, хоть если они были неправильные, все равно это мои решения, и я о них абсолютно не жалею.
Твоя внутренняя дисциплина. Расскажи о ней, потому что я у тебя попыталась спросить о том, как ты приоритизируешь какие-то свои знания, приоритизируешь работу, информацию. Как у тебя с внутренней дисциплиной? Как у тебя с графиком? Как у тебя с вот этим вот... Ты поняла, да, к чему я веду, к mental balance в том числе?
У меня волнами. То есть бывает все очень классно, очень стабильно. Я все настроила. У меня есть люди правильно на своих местах, которые ответственны за какой-то домен работы. Но когда мы растем, появляются какие-то новые зоны ответственности, и тогда могу как-то выходить влево-вправо и начинать, я не знаю, перерабатывать или долго думать вообще над тем, что нужно сделать, чтобы опять все вернулось назад. То есть нет такого, что так статичное развитие себе спокойно. Все равно это динамика. Мне кажется, что эти как раз волны — это здорово, это хорошо. Выбирая приоритеты тоже в зависимости от того, где мы сейчас, как мы хотим двигаться, на что нужно сейчас обратить внимание. На HR-процессы, на бизнес-девелопмент-процессы, на какой-то сервисный компонент между клиентами и консультантами. Выбираю для себя это направление и просто вот двигаюсь в этом направлении, соответственно, от этого отстраиваю свои приоритеты. И использую просто разные еще приложения, например, Evernote, Things.
Мое любимое Evernote приложение, хотя говорят, что оно прям совсем какое-то неудачное, но мне очень нравится.
Ну, мне все в Evernote, и пользуюсь Things для планирования, тоже очень удобно, это немецкое приложение. И это помогает мне, в принципе, не держать все в голове, по принципу GTD, getting things done, а все записывать. И по поводу mental, ну, здесь можно говорить тоже о приложениях, таких как Calm, к примеру. Это, кстати, наш клиент. Вот, это уже юникорн в сфере mental health. И если мы возвращаемся к нашим сотрудникам и их mental health, мы также даем им бесплатно коды на то, чтобы они скачивали себе Calm и могли в любое время медитировать или просто отвлекаться, или слушать музыку. То есть я практикую его не каждый день, потому что мне кажется, что там даже просто интереснее его использовать вечером перед сном, послушать разговоры, рассказы, которые читает МакКонахи или Ева Грин. Мне они очень нравятся.
И дай, пожалуйста, какой-то свой посыл, советы тем людям, которые работают, которые реализовывают себя. Возможно, это какой-то совет будет в дисциплине, возможно, это будет какой-то курс, возможно, будет книга. Вот, возможно, это просто будет твой посыл, например, что нужно делать для того, чтобы реализовать себя по максимуму, так как это получается у тебя. Как это видим мы, потому что, ну, это видно, да.
Спасибо большое. Мне со стороны, я не знаю, как видно, мне все время кажется, что все у меня еще так не получается, все очень хаосно, и все, конечно, еще есть, нет предела совершенства. Но если говорить про курсы, есть классный курс на Курсере, называется Science of Well-being. Он с классного университета, если не ошибаюсь, он просто top of the top. Многие как раз проходят там курс. И там учат каких-то простых таких правил о том, что такое счастье, почему мы несчастны, как мы переоцениваем счастье. Такие очень интересные вещи, которые вроде бы очевидны, но иногда, когда это структурировано, оно действительно помогает. По поводу книги, я могу порекомендовать книгу «Миф о мотивации». И она мне в свое время помогла, потому что, когда ко мне приходили сотрудники и говорили: «Вот, замотивируйте меня, меня не хватает мотивации». Я поняла, что, в принципе, это не то, что моя работа, и что такое вообще мотивация, и как эту мотивацию получить. И мне вот было очень интересно. Это что касается книги. Что касается рекомендаций, ну, наверное, очень тривиально, но очень важно. Это во всех ситуациях, во всех своих действиях оставаться людьми. Вот то, что могу порекомендовать.
Блиц.
Давайте.
Обучение или путешествие? Что ты выберешь?
Я выберу путешествие, потому что это и обучение в то же самое время.
Чтобы заложить фундамент успеха еще студентам, что нужно сделать?
Не бояться делать ошибки.
Клиент всегда прав. Согласна или нет?
Нет, но клиенту это не обязательно знать.
В офисе Support Your App много арт-объектов. Если бы можно было украсить офис со всем, совершенно любым произведением искусства, что бы это было?
Я думаю, что все сейчас произведения искусства, которые у нас, это уже те, которые бы мы хотели. Но если прям брать вообще, топ за топ, ну, я бы, наверное, Климта хотела бы. Угу. Там поцелуй, например.
И твой главный инсайт как руководителя в чем?
Правильные люди.
Спасибо большое.
И вам спасибо.